Мир вам, дорогие братья и сестры. Примите сердечный привет из Украины, из города Донецка, от церквей Донецкой, Донецкой области. Так Господь обильно благословил нас, и мы имели возможность посетить этот город. В течение 2 недель я преподавал в Донецком христианском университете. Очень интересная там атмосфера. Очень много братьев и сестер учатся со всей территории СНГ. Из Кавказа, из России, из, собственно, Украины, из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Вот такая интересная интернациональная среда. Там люди славят Господа, готовятся к благовестию для того, чтобы ехать в такие традиционные мусульманские области. Итак, перед нашей общей молитвой прочитаем из послания филиппийцам из 2 главы. Мы прочитаем с 1 по 11 стих. Пожалуйста, у кого есть Священное Писание, откройте послание филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стих включительно. Апостол Павел пишет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ибо Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Аминь. Центральная мысль этого отрывка, наверное, изложена с 5 стиха и ниже. Вот у меня в моей Библии даже это выделено черным жирным шрифтом. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной». Наверное, данный отрывок Священного Писания является апогеем христологического богословия апостола Павла. Апостол Павел очень хорошо подготовился, прежде чем сесть и написать эти строки. Вот это интересно. У апостола Павла была совершенно особая харизма, совершенно особый дар. Вы знаете, что он не был из числа непосредственных 12 апостолов. Вы знаете об этом, да? Что у него был совершенно особый путь. Но именно этот человек, который не был, собственно, в кругу Иисуса Христа, написал большую часть Нового Завета. Ну, скажем так, по сравнению с другими апостолами. Этому человеку была дана власть сказать о себе самом: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что Господь Иисус в ту ночь, когда предан был, взял хлеб, преломив, возблагодарив, подал всем и сказал: «Примите, едите». Он не был на этой вечере, но у него была власть сказать, что он был, потому что он, будучи исполненным Духом Святым, смог оказаться в присутствии Господа Иисуса Христа. И вот этому человеку, в отличие от многих других апостолов, была возможность проникнуться в глубину познания личности Иисуса Христа настолько, что он мог сказать, что Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Обратите внимание, ни один из апостолов ничего подобного не говорит. Христос равен Богу. Апостол Павел начинает этот фрагмент Священного Писания в вторую главу с речевой фигуры, со стилистической фигуры, которая называется анафора, единоначалие. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада в любви, если какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, и дальше призыв, то дополните мою радость. Имейте одну и ту же любовь. Будьте единодушны, будьте единомысленны. На самом деле, в человеческом сообществе самое важное – это единодушие, единая общность единого сознания, когда люди принимают друг друга, когда люди по-настоящему любят друг друга. Вы знаете, вот это общение греческим словом «филия» называется, когда люди воистину по-настоящему принимают друг друга в любви, сострадательности. Как это важно, иметь единомыслие в семье, на работе, на службе, среди друзей, коллег, среди тех людей, которые делают одно дело. Однако есть проблема. Единодушие далеко не всегда легко достигается. Обратите внимание, в Филиппийской церкви, а ведь это одна из самых благополучных общин, которые окормлялись апостолом Павлом, уже есть определенная, совершенно четкая проблема. Совершенно определенная проблема. Там произошло разделение. В 4 главе апостол Павел говорит, Еводия и Синтихия не мыслят одинаково. Еводия и Синтихия разошлись во мнениях. Что стало предметом огорчения для апостола Павла? Еводия и Синтихия – это именно мужские или женские? Женские. Вот интересно, что когда мы читаем послание филиппийцам, многие говорят о радости, кто-то еще о чем-то говорят. Причем все забывают, что главная проблема послания филиппийцам, ну вот не то, чтобы призвать к радости. Тут о радости говорится не больше, чем в послании галатам или к римлянам. Две женщины, две сестры в церкви, оказывается, они были два столпа, которые четко разделили общину. Они не смогли друг с другом договориться. Ничего не дается, никакой информации специальной по поводу того, вообще, что из себя эти сестры представляли. Но видно, это были достаточно знатные дамы, от которых, наверное, что-то зависело. Возможно, какие-то деньги они давали на содержание общины или еще на что-то. И вот эти две женщины, не договорившись друг с другом, раскололи всю общину. И апостол Павел вынужден писать послание филиппийцам, прежде всего, для того, чтобы призвать к благоразумию этих двух дам. И обратите внимание, тот же апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 14 главе, с 34 по 35 стих, говорит, «Жены ваши в церквях да молчат, жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Скорее всего, эти две дамы были женами. Они были не только женщинами, но и были женами. Мы можем только домысливать. Но вот они заговорили. И вот проблема. И даже мужчины никак не могли повлиять на сложившуюся ситуацию. Да, апостол Павел в этот момент не находится рядом. Он находится в узах. Это послание называется тюремным посланием. И вот он говорит, что есть проблема своеволия, есть проблема непонимания. Есть проблема, связанная с теми людьми, которые живут, ища своего, а не то, что сопутствует для и содействует благу всех остальных. И получилось так, что эти женщины еще умудрились создать два своих конфронтующих лагеря. Да? Получалось так, что одна часть как бы встала на сторону одной дамы, часть на сторону другой. И апостол Павел, размышляя над этим, он говорит, да, вообще-то не так просто ситуация это в нашем христианском сообществе. И в Риме все не так просто, и на Балканах все не так просто, и в Северной Африке все не так просто, и в Палестине все не так просто. Интересно, что некоторые братья, когда они увидели, что меня заключили в тюрьму, потому что я благовествовал, они ободрились заключением моим, потому что я там, оказавшись в притории, в Риме, начал благовествовать, и те люди, которые меня охраняли, они стали к Господу приходить. И это увидев, причем и чиновники, и солдаты, и офицеры. И это увидев, и братья ободрились заключением моим, ободрились узами моими, пишет, это как апостол Павел в первой главе, и стали с большей открытостью благовествовать. Но, а другая часть так называемых братьев проповедует притворно, дабы увеличить тяжесть уз моих. Они проповедуют нечисто, они проповедуют для того, чтобы сделать себе имя. Они проповедуют для того, чтобы прославиться, они проповедуют для того, чтобы о них заговорили. Они проповедуют по любопрению, то есть, говоря другими словами, конкурируя с апостолом Павлом, хотя апостол Павел никогда в жизни не вступал ни с кем в конкуренцию. Он не вступал в конкуренцию ни с Петром, ни с Иоанном, ни с другими апостолами, ни с Иаковом. Он их принимал, он их любил и просто делал свое дело. Вот удивительно, апостол Павел открыл форму счастья, формулу счастья. Если хочешь быть счастлив, да будь счастливым, просто делай то, к чему Господь тебя призвал, не обращая внимания ни на кого, тебе открыто, иди благовествуй, тебе открыто, иди учи, тебе открыто, молись, окормляй. Да, к сожалению, оказывается, что даже в церкви есть люди, которым очень не нравится успех другого. Кто-то очень хорошо поет в хоре. Особый талант, голос, слух, чувство, мелодии, гармонии. Но нет, вместо того, чтобы поддержать это брат и сестру, кто-то говорит, да вот тот у них тут фальшивит периодически, никак вот это не получается у них. Кто-то нашел себя в служении, и разные служения бывают. Иногда бывают очень экзотические служения, но они тоже нужны. И вдруг кому-то сразу нужно перехватить инициативу здесь же. Ну, вчера еще была вакансия, давай, шел бы ты первый. Но нет, вот теперь вот, когда уже проторена дорожка. Кому-то дает Бог дар слова, проповеди. И здесь обязательно найдутся люди, которые скажут, ой, Боже упаси так проповедовать. Лучше бы молчал. Может быть и лучше, а может быть и нет. Но так или иначе, церковь – это очень сложное устройство, очень сложный организм. И апостол Павел, обратите внимание, я не случайно сказал, он был абсолютно неконкурентный человек, он просто делал свое дело всегда. Он просто делал так, как нужно делать, и делал то, что нужно делать. И он говорит удивительные слова в послании филиппийцам. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, потому что знаю, что это послужит мне во спасение». Слова удивительные. То есть, с одной стороны, вроде бы кажется, нужно бы сказать, да что, братья, неправильно вы, это вот не тот способ благовестия. Но апостол Павел говорит, как бы ни проповедовали Христа, притворно ли и искренне ли, пусть делают это. Он открыл формулу счастья, зависть, конкуренция, желание перехватить инициативу, они просто-напросто его не затрагивали. Потому что апостол Павел никогда не работал на себя. Обратите внимание, он никогда не работал на себя, он никогда не работал для себя. Он всегда исключительно работал на Христа, на его царство, на его общину. Если растет община, он только радуется. Он приходит в Коринф, там возникают сложности с языками, с еще с другими моментами. Его главная задача не навредить. Он собирается в Рим. Он знает, что не открывал эту общину, и что нужно будет очень аккуратно общаться с этими людьми. Главное поддержать, главное наставить, главное приподнять людей, вдохновить. Это основная его задача. Как бы ни проповедовали Христа, притворно ли искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, потому что знаю, что это послужит и мне во спасение. Вы знаете, многие великие люди на этой земле, которые чего-то добились в этой жизни, они были абсолютно неконкурентными и очень в определенном смысле смиренными. Знаете, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, поэт и писатель, этот человек всю жизнь стремился изучить древнегреческий язык, но вот не получалось у него. Он латынь знал неплохо, блестящий французский, даже иврит изучал. И вот когда Гнедич переводит «Илиаду» с древнегреческого на современный русский язык и переводит это качественно. Александр Сергеевич, бросая все, пишет стихотворение, посвящая этому человеку. Он говорит: «Ты великий человек, ты больше, чем я. Ты смог сделать такой труд». Обратите внимание, может быть, он мог бы сказать: «Да ну, ты примерно такой же, как я». Он говорил: «Ты больше, чем я, ты сделал такое великое дело». Вместе с Гоголем и с Далем Александр Сергеевич собирал материал фольклорный. И, наверное, мало кто знает, что вообще-то «Вечера на хуторе близ Диканьки» – это, в общем-то, пушкинский материал. Он его собрал, а потом, когда Гоголь пожаловался, что как бы вот не о чем вроде бы и написать сейчас. Я не говорю, что это замечательное христианское произведение, я просто говорю о фактах. Тут говорят: «Да вот, у меня есть материальчик хороший, забирай, может, что-нибудь из этого получится у тебя». И знаете, у Николая Васильевича получилось. Многим это нравится. С Далем они вместе собирали, делали его словарь. Но обратите внимание, словарь Даля, четырехтомник, да, великорусского языка. И ничего там вроде Александра Сергеевича не сказано. Этот человек просто спокойно делился тем, что у него есть, потому что он сам был необычайно богат внутренне, сам одухотворен. И вы обратите внимание, это чрезвычайно важный момент. Это момент смирения на самом деле. У апостола Павла здесь определенно присутствует смирение. А теперь давайте несколько слов скажем о том, что же такое смирение. Что такое смирение? Может быть, кто-то мне поможет? Это самоуничижение? Вроде и да, и не совсем. Самоотдача? Ну, самоотдача – это не всегда смирение. Может быть, совсем не смирение, самоотдача. Смирение – это даже не борьба с собственной гордыней, кстати говоря. Смирение – это даже не борьба с собственной гордыней. Смирение – это нацеленность на выполнение определенной задачи. Потому что смысл смирения заключается в том, чтобы, удерживая себя самого, не превращать это в самоцель. Смысл смирения заключается в том, чтобы посредством вот такого поведения достичь более высокой задачи. Для апостола Павла самая высокая задача была – это благовестие, чтобы никто и ничто не мог этому помешать. Если что-то мешает, он мог и остановить этого человека и сказать какие-то достаточно жесткие слова. Но если он видел, что в этом нет никакого смысла, но, в принципе, дело делается, он готов был зажать себя, замолчать. Да пусть делается. Пусть хоть так, пусть стремятся, пусть делают. Павел смиряется, не вступая ни в какую конкуренцию со своими оппонентами, потому что его цель – проповедь Евангелия. Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я этому радуюсь и буду радоваться, потому что это самый важный мотив – благовестие. И обратите внимание, здесь следует взглянуть снова на предмет обсуждения апостола, потому что он приводит в пример Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос уничижил себя самого, приняв образ раба. Бог принял образ раба, сделавшись подобным людям по виду, став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Зачем Господь Иисус Христос смирял себя? Чтобы дойти до креста, а потом там, на кресте, выполнить свое основное предназначение, а именно искупление человечества как такового. Вот смысл смирения Иисуса Христа. Ради этого он терпел и фарисеев, и саддукеев, он с ними разговаривал, кого-то обличал, кого-то наставлял, на кого-то ругался иногда. Ради этого он терпел глупость и предательство учеников. Он готов был и это перетерпеть ради того, чтобы выполнить свое предназначение. Господь Иисус Христос терпел наглость начальников и властителей, не отвечал им так, как они заслуживали. Он терпел и боль своего народа, день и ночь пребывая с людьми, изредка отдаляясь, кормил их, наставлял их, лечил, избавлял от бесов. Да, смирение не ради смирения. Поймите важнейшую вещь. Это то, что говорит апостол Павел. Смысл смирения заключается в том, чтобы, унизив себя, достичь более какой-то высокой цели. Если есть возможность промолчать, выслушать человека, и потом найти возможность для того, чтобы ему сказать самое главное, наверное, надо все-таки замолчать и послушать. В послании к Колоссянам Апостол Павел говорит интересные слова. «Жены», 3 глава, 18 стих, «жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». Вот надо сказать, что мужчины, братья, очень верующие, ну, иногда и даже неверующие, очень любят этот фрагмент Священного Писания. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И точка, да? Да. Пусть жены да молчат, да повинуются, да все такое прочее. Но иногда, читая текст Священного Писания, важно его дочитывать. Вот дочитывать до конца. Как прилично в Господе. Как подобает в Господе. То есть, если это не в Господе, никто вас, жены дорогие, не обязывает смиряться перед своими мужчинами, мужьями. Это тоже написано в Священном Писании. Если вы видите, что то смирение, которое требует от вас ваш муж, не соответствует Библии, не соответствует тому, что, чему учит Господь Иисус Христос, вы не обязаны смиряться, и вы здесь не под властью мужа. Потому что основное – это смирение пред Богом. Смирение пред мужем – великий добродетель, но только в Господе. Все должны себя вести по определенным правилам. Мужья по своим правилам, когда требуете смирения, когда мы требуем смирения от наших жен, надо неплохо иногда задуматься, а насколько это соответствует вообще Духу Писания, насколько это соответствует Духу Христа. К чему ты ее призываешь? Ведь она тоже ведома Духом Святым. Дети должны смиряться тоже по своим правилам, и жены должны смиряться по своим правилам. И еще и в первом послании Петра 3.1. «Так и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Вот обратите внимание, четко говорится. Здесь ваше смирение для чего? Для того, чтобы приобрести мужа. Для Господа. Ну и для себя самой, конечно. И опять. Смирение не ради смирения, а ради приобретения мужа, ради Христа, ради Его церкви, ради Его славы. Смирение, чтобы неверующий муж почувствовал любовь Божию. Есть еще один очень важный текст Священного Писания. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 38 стих записано. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Люди очень любят притыкаться об этот текст. Ну просто вот хлебом не корми, потому что Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб. А я говорю, вам не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вы сторонники какого истолкования, буквального или не очень буквального, аллегорического, переносного? Буквального. Я, между прочим, с Евгением Петровичем очень солидарен. Я, кстати говоря, тоже сторонник буквального истолкования этого фрагмента. А теперь давайте буквально истолковывать. Не протився злому. Кто ударил тебя в правую щеку, поставь и другую. Кто ударил тебя по другой, поставь и третью, и четвертую, и пятую. Здесь это написано? Сторонники буквального толкования. Ну, ударили тебя в правую щеку. Подставил левый, ударили тебе по левой щеке, а тут уже пора и благословение вернуть, и желательно меру и утрясенную. Так что же делать после того, когда ударили вас по щеке? Дальше-то что? Дальше инструкция заканчивается. Да, дальше инструкция закончилась. А дальше уже в меру своей, как говорится, жизненного опыта. Отсюда мы понимаем, что Священное Писание нам дает ориентир. Оно дает нам направление. Нам очень хочется все в Библии получить, как инструкцию по эксплуатации стиральной машины. Включил, воткнул, запустил, открыл, завелась, слилась, достали, отжали. Нет. Вот тут действие Духа Святого должно включиться в полной мере, потому что нам очень важно вообще этот текст, к чему призывает-то. А текст призывает не только к смирению, а текст призывает к тому, что если ты смиряешься, ты должен тем самым этим инструментом приобрести ближнего своего. Вот в чем суть текста. Ты видишь, что человек не слушает, а тебе хочется, чтобы он послушал Господа Иисуса Христа, чтобы пришел в церковь. Смирись, где-то замолчи, где-то промолчи, где-то уступи. А если не так, обратите внимание. А если не так? А если человек целенаправленно унижает вас? Если человеку важно, чтобы вас не было вообще, как такового? Здесь этот инструментарий годится? Здесь этот инструментарий не годится. И не случайно Господь и сам Иисус Христос совершенно определенно нас говорит. Не бросайте жемчуга перед свиньями. Говорит? Говорит. Берегитесь псов. Апостол Павел говорит? Конкретно говорит. Там говорит, берегитесь этих псин. Не подходите к ним. Порвут вас. Перед ними смиряться нет никакого смысла. Он сам говорит, на путь к язычникам, кстати, тут же, в Нагорной проповеди, не ходите сейчас, а идите наипаче к кому? К погибшим овцам дома Израилева. Вот обратите внимание, любой пункт завета, текста Священного Писания нельзя истолковывать тупо вот так вот, как буквально. Буквально, но не тупо. Буквально. Потому что за всем стоит какая-то сверхзадача. Смирение Господа Иисуса Христа заключалось в том, что Он, уничижив себя самого, приняв образ раба, став подобно, как мы, Он дошел до смерти крестной для того, чтобы нас искупить. Его эта задача была, Он поэтому и смирялся. Крайне важно понимать, что во всем есть определенный смысл. Во всем есть определенные задачи. Во всех поступках христианина должна быть и рассудительность, должна быть и мудрость. И об этом говорит апостол Павел. Христианское смирение – это не сама цель, это средство достижения более великой цели, более высокой цели. Нам обязательно нужно личное смирение для того, чтобы победить себя самих, для того, чтобы совладал с самим собой. Но нам надо также смиряться и для того, чтобы прежде всего приобретать наших ближних для Господа Иисуса Христа. Вот это наша основная цель. Нам нужно смирение, чтобы достичь более высоких целей, которых без смирения достичь невозможно, как и Христос, который уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да благословит нас в этом Господь.